слушали передачу из цикла.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, в Москве 9 часов вечера. Здесь, в студии Радонежа, в прямом эфире с вами протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Рад вас от души приветствовать. Мы сегодня будем общаться ближайшие 40 минут. И так, по традиции, буду с вами обсуждать те вопросы, которые вы присылаете, или те вопросы, которые сюда в эфир поступят, как и обычно, назову номер телефона прямого эфира 8495-959-5939, 8495-959-5939. И до ответа на вопрос я хотел бы с вами поделиться одним интересным разговором, который у меня сегодня состоялся с замечательной молодой семьей и предполагаемыми крестными, их ребенком. Мы стараемся не крестить людей, прежде чем они не пройдут какую-то подготовку. Обычно полагается провести 2-3 встречи, но мы иногда, может быть, больше нужно для этого времени, просим что-то прочитайте. Я, как правило, прошу прочесть самое короткое Евангелие. Евангелие от Марка. Для тех людей, которые собираются крестить своих детей. Порой это оказывается особенно важным для крестных, потому что у нас есть такая не очень удачная традиция, согласно которой крестная — это центральная фигура крещения, и вот очень важно их выбрать, очень важно их пригласить, и очень важно, чтобы они согласились. Такие свадебные генералы. Как правило, бывает и так, что они совсем ничего не знают о церкви. И для того, чтобы о церкви они узнали больше, нужно, чтобы Священное Писание было им хотя бы в какой-то мере знакомо. И мы стараемся вот таким образом действовать. И замечательная, очень светлая семья ко мне приходила сегодня. И они отнеслись к чтению Священного Писания очень ответственно, отмечая вопросы, которые у них возникли, согласие, несогласие с евангельскими текстами. И вот меня мнение одного из предполагаемых крестных родителей очень тронуло сегодня. Тронуло и искренностью, и тем, что человек проецирует обычную повседневную жизнь на жизнь Господа. Он говорит, он же все время ученикам говорил, я пришел не судить мир, но спасти мир. Я пришел не для того, чтобы мне служили, а чтобы я послужил. И вот много таких других примеров в Священном Писании содержится. Как же здесь быть? И вот он им говорит: ну что же вы так ничего не хотите понимать? Не человек для субботы, а суббота для человека. Почему же, вот почему же они, говорит, так его не слушались? Вот если бы мне, сказал этот человек сегодняшний, мой собеседник, вот если бы передо мной явился Господь так, как он явился перед учениками, я был бы совсем другим человеком. А тут ничего такого не происходит. Они как будто прежние совершенно. Такое чувство, что Господь не... Вот он мне говорит. Такое чувство, что Господь не понимает, среди кого он оказался. Я говорю: подождите, давайте попробуем с этим разобраться. Очень интересно ваше мнение об этом. Очень интересно, потому что это мнение думающего человека, ищущего ответ на вопрос. А вам, говорю, не кажется, что наоборот? Это взгляд Спасителя, взгляд Христа, это взгляд того, кто, наоборот, очень все хорошо понимал о людях. И несмотря на то, что он все понимал, и историю измены, и предстоящего предательства, и отвержения Петра, и злодеяния Иуды, и того, что ученики рассеются, как сказано, «Порази пастыря, рассеется стадо». Вот несмотря на то, что это все было в предвидении Спасителя, он идет на подвиг искупления нас. Как же здесь, говорю, смотрите, как же здесь, наоборот, не преклониться и не замолчать сердцем? Ради нас, путанных и странных, ради нас, часто неверных и меняющих свои взгляды, ради вот всех таких людей Спаситель идет на крест. И тот факт, что мы с вами сейчас разговариваем, и тот факт, что вы собираетесь крестить своего ребенка, показывает, что учение Спасителя не было побеждено. Многие пытались его выкорчевать, многие пытались его упростить или изничтожить. А оно пробивается. Порой через странные очень формы, через суеверие, через ошибки, заблуждения. Но вот мы с вами сейчас разговариваем, вы... Что у вас, в общем, спросил я, вызвало Евангелие? Море вопросов. Я говорю: но оно ведь вас не оставило равнодушным. Нет, равнодушным оно нас не оставило. И вот это очень важно. Если священный текст не оставляет нас равнодушным, если даже мы что-то не понимаем и не стесняемся спросить, мы уже в разговоре с Господом. И говоря: вот здесь я не понял, а вот здесь мне хотелось бы услышать пояснение, а вот здесь я... Это то же, что я думаю сам. Ты уже в диалоге, ты уже, ну так вот, в молитве на самом деле, если ты ищешь ответы на вопросы. Понятно, что невозможно от одного, двух, трех, десяти, сотни прочтений Евангелия понять истину. Может быть, ее в конце концов и нельзя полностью понять, к ней можно бесконечно приближаться, но и Евангелие – это не учебник физики, где если вы его выучили хорошо, вы получили пятерку, а если вы его выучили плохо, вы получили тройку. Всякий раз обращение к Священному Писанию, самое главное, что есть в нашей жизни, обращение к Священному Писанию – это новый опыт соприкосновения с учением Спасителя и с тем, что Он от нас хочет. Вот я хотел с вами поделиться такой беседой, которая сегодня была у меня, и... Вот это люди, которые только идут в церковной жизни. Я не знаю, придут ли они к ней в полноте, станут ли они со временем прихожанами, или дело ограничится только крещением ребенка, хотя и это тоже было бы совсем неплохо. Но такой опыт, знаете, у них искреннего и трепетного отношения к Писанию мне очень-очень был по душе, и я и себя, и нас с вами хочу призвать к тому, чтобы мы прикасались к страницам Священного Писания как к величайшему какому-то источнику Бога мысли, чтобы мы вновь и вновь своими размышлениями, своей просьбой к Богу обращались к Священному Писанию. Вот такое мое, как обычно мы делаем с вами здесь на Радонеже уже много лет, какое-то вводное замечание. И я начинаю отвечать на ваши вопросы. Некоторые из них у меня здесь записаны от предыдущих передач. Не на все успел ответить раньше, но и, наверное, будут и новые сегодня вопросы, звонки. Повторю, с вами протоиерей Александр Абрамов. Телефон здесь в студии 8495-959-5939. Ближайшие полчаса я с вами. Вопрос рабы Божией Лидии. Можно ли читать Евангелие в транспорте? Время много в дороге у современного человека, а дома уже сил нет. Можно читать Евангелие где угодно, и не только в транспорте, при любой возникающей оказии. Его можно слушать, занимаясь, например, домашними делами, но лучше, конечно, читать глазами. Что меня смущает, да, времени много в дороге у современного человека, но не больше, чем у несовременного человека. Сколько сейчас по времени нужно для того, чтобы достигнуть из Москвы в Санкт-Петербург? 4 часа на поезде «Сапсан». Сколько было нужно в XVIII веке? Это занимало дни и недели. Поэтому мы просто очень, такая привычная черта нового времени, постоянное наше саможаление. Времени много вот отнимается, а сил не остается. А что же у нас так сил-то не остается? Мы на очень многие вещи пустые вполне массу времени тратим на то, чтобы по 10-му разу залезть в интернет, чтобы почитать мессенджеры, чтобы сплетни какие-то обсудить, чтобы поговорить с совершенно ненужными людьми, которые принесут нам ненужную информацию. Да и просто физически мы не так много трудимся, как трудятся наши, как трудились наши предки. Я вот рассказывал своим прихожанам и очень рад, что имел возможность им об этом рассказать. Я был в одном музее, где представлена военная техника времен Великой Отечественной войны и прямо перед ней. И я увидел там такие так называемые легкие танки. Танки, которые были у нас на вооружении, они скорее напоминают современные бронетранспортеры, такие, но тем не менее устрашающая техника с башней, на которой установлена пушка. И спрашивает экскурсовод, а как вы думаете, эта пушка, как башня двигалась, как она приводилась в движение? Ну, все говорят, там, рычаги, механизм. Нет. С помощью мускульных усилий человека, сидевшего в башне. Он в специальные распоры плеч подставлял и с помощью плечей двигал башню танка. Так что вот физические силы тратили наши сравнительно неотдаленные предки ничуть не меньше нас, а и уставали ничуть не меньше нас. Просто, может быть, не было привычки по любому поводу себя жалеть. Ах, я так устал, ах, у меня выгорание, ах, у меня утомление. Надо, мне кажется, поменьше нам к какому-то сожалению обращаться. Никита спрашивает, важен ли порядок чтения Евангелия. Но какой именно порядок чтения? Установленный в церкви порядок чтения – он определяется уставом церковным, и он, естественно, очень важен и не подлежит изменению. Что же касается того, как вы будете читать Евангелие дома, если вы его читаете дома, это очень заслуживает поощрения, то, ну, обычно идут от первых трех Евангелий, так называемых синоптических, Матфей, Марк, Лука, и после него читают Евангелие от Иоанна. Это принципиально важно, потому что Евангелие от Иоанна, оно другое и по содержательной стороне, и в нем намного больше притч и богословских суждений, а три первых синоптических Евангелия очень близки, в том числе и по тексту. Вот внутри этих Евангелий, Матфея, Марка и Луки, можно, наверное, читать, если вы собираетесь прочитать все Евангелие, в произвольной последовательности. Хотя, ну, вроде бы логично читать так, как они содержатся в каноне книг. А вот Евангелие от Иоанна, оно должно обязательно завершать ваше евангельское чтение. Раба Божия Зоя спрашивает, можно ли читать псалтирь без благословения священника. Псалтирь – это такой же текст священного писания, как и многие другие, и мы его, конечно, читаем. Другое дело, если вы берете на себя какой-то молитвенный подвиг. Вот можно ли я буду читать псалтирь по усопшему, или можно ли я буду читать псалтирь в прощение собственных грехов, тут, конечно, надо обратиться к духовнику и задать ему этот вопрос и получить благословение. Обязательно ли ходить? Вот это очень частый вопрос, и он вновь и вновь у нас с вами возникает. Обязательно ли ходить в церковь, если веришь в Бога? Обязательно ли ходить в душ, если ты все равно любишь чистоту? И потом сейчас одежда есть такая, что грязи все равно не видно. Ну, волосы там потлатые какие-нибудь, а так-то особо и не видно ничего. Слово «обязательно» не работает в этих обстоятельствах. Вас никто не может под пулями принудить ходить в храм. Это же ваш собственный выбор. Если вы верите в Бога и движетесь в этой вере, то вы со временем придете к заключению, что Господь, хотя Он и везде, но в церкви Он присутствует совершенно особенным образом, в том числе и в таинствах, и вне церкви вам будет получить искомое всеми нами спасение невозможно. То есть для вас вера в Бога – это будет дорога к церкви. А церковь содержит все спасительные таинства, и в ней вы начнете путь к спасению и продолжите его. То есть обязательно, нет, не обязательно, в религиозной жизни ничего не обязательно, в том смысле, что вам ничего не грозит. Библия, Священное Писание – это не уголовный кодекс, если не сделаешь так, то сделаешь так. Вы, конечно, ощутите нарушение законов духовной жизни, если вы их не будете соблюдать, но это не работает таким образом, что вы получаете незамедлительный и пропорциональный ответ на свои прегрешения. Бывает все очень по-разному. Иногда Господь долго-долго-долго терпит и потом наказывает строго. Бывает, что сразу каким-то образом отвечает. Но вот это обязательно, обязательно соблюдать закон. Вот, да, вы же гражданин, вот не будете соблюдать закон, сядете в тюрьму. Если вы не будете ходить в церковь, вы в тюрьму не сядете. Но душе своей, конечно, очень повредите. Как не запутаться в обилии книг святых отцов? Как определить, какого святого отца выбрать? Вера спрашивает. Вот старые священники, они всегда говорили о том, что нужно с чего-то начинать, с более простых книг святых отцов, а идти от простого к сложному. И всегда называли в качестве первой книги святоотеческой Авву Дорофея, потом очень часто называли Лавсаик, Лук Духовный, и дальше уже Добротолюбие и так далее. Вы, конечно, должны, по идее, поговорить со своим духовником о том, какие книги выбирать, потому что он же лучше знает ваше духовное устроение. Я могу лишь общую дать рекомендацию и посоветовать больше читать современных, близких к нам угодников Божьих, прекрасных проповедников, например, святителя Иннокентия Борисова или святителя Феофана Затворника, которого очень-очень многие люди любят, читать письма оптинских отцов, читать поучения тех людей, которые, может быть, еще и не прославлены в святых, но их молитвенный подвиг несомненен. Назову здесь отца Павла Груздева, безусловно. Исповедников, чьи письма опубликованы, переписка их замечательная, которая позволяет нам сохранить, ну, какой-то зародыш веры в такое неровное, нервное и муторное время. Вот, то есть, хочу сказать, что святыми отцами древнего времени святоотеческое чтение может и не ограничиваться. Особенно многие люди жалуются на то, что им непонятен перевод, или даже говорят, скучно читать святых отцов. Почему скучно? Потому что вы не находите созвучия с вашими собственными вопросами. Вы спрашиваете об одном, а святые отцы, ну, как вам представляется, говорят о чем-то другом. Тут не надо себя пересиливать, надо искать такое духовное чтение, которое будет связано, во-первых, с вашим ростом, что помогало бы вам расти, а во-вторых, то, что вам будет, ну, что ли, не сказать по плечу, но ближе. Таким образом и сформируется этот круг чтения. Протоиерей Александр Абрамов здесь, в студии Радонежа, 8495-959-5939. Мы отвечаем на ваши вопросы. Раб Божий Олег спрашивает, трудно стать настоящим отцом, какое? Но я думаю, что речь идет об отцовстве физическом все-таки. Ну вот я отец, считаю, что мог бы быть значительно более хорошим отцом, чем стал. Но какой стал, такой стал. Отношения между детьми и родителями бывают настолько разными. Иногда они очень теплые, иногда они очень отстраненные, иногда бурные, иногда ровные. Мне кажется, задача отца состоит в том, чтобы хоть в какой-то мере помнить о том, что Отец Небесный милостив ко всем нам. И значит, отец человек, земной отец, если он христианин, он должен вот эту великую милость Отца Небесного все время помнить для того, чтобы хоть как-то проявлять в своем собственном отцовстве земном по отношению к своим детям. У нас есть телефонный звонок, и я на него отвечаю. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. Москва, Надежда.
Да, Надежда, здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот считаете, что мир лежит во зле. Что это значит? Вообще ни во что не вмешиваться, одеть длинную черную юбку, глаза в землю и чесать в храм. Либо все-таки как-то обращать внимание. Ну, вот такой маленький пример. Ну, вот там дети, допустим, тут у нас на бульваре бросали камнями детишки в голубей. Я всегда делаю замечания. Я получаю, конечно, порцию грубости. Я понимаю, что дети не виноваты, они недолюбленные. Они, родители стоят, уткнувшись в смартфон, они смотрят там эти самые. Мне жалко этих детей. И как вот быть? Временами думаю, ну что я вмешиваюсь? Что мне вот, ну, черта характера, может быть, а может, я плохая христианка. Спасибо.
Спасибо. Ну, тут надо, если честно, трезво посмотреть на эту ситуацию. Разного рода криминальные сводки, они как раз подтверждают слова, что мир лежит во зле. И ваша первая задача, и вот мы видим эту подростковую агрессию, в том числе в первую очередь со стороны детей-мигрантов, ваша первая задача – сохранить себя как физически существующую единицу, то есть чтобы вам камень не угодил в свою очередь в висок, это я не шучу нисколько, то есть… На какой-то конфликт надо идти, зная, что вы вне физической угрозы. К сожалению, эта рекомендация сейчас действенна. Вот. Да, эти родители порой невыносимы. И дети, конечно, которые не уступают место взрослым, летят на вас на самокатах или на велосипедах – это отражение жлобской природы их родителей. Родители жлобы, дети будут жлобами в квадрате. А делать замечания – не знаю. Иногда это уместно, иногда это неуместно. Иногда может оказаться, что это просто совершенно бессмысленная вещь. Вы спровоцируете таких городских маугли. Насчет чесать в храм. Я не вижу прямой взаимосвязи между тем, чтобы надеть длинную юбку, глаза в пол и чесать в храм. Чесать в храм всегда надо, пользуясь вашей лексикой. Это дело всегда полезное и хорошее. О чем в храме просить, помимо того, о чем мы просим всегда? Видите, не надо ужасаться. То есть ужасаться надо, не надо бояться. Наша страна проходила и не через такие испытания, как она проходит сейчас. У нас с вами, ну, так вот, на мой личный взгляд, у нас первая проблема, какая колоссальная, это вот проблема боевых действий, специальной военной операции. Вторая проблема – это нахлёст, колоссальный нахлёст мигрантской публики, которая не собирается жить вместе с нами, а собирается жить вместо нас. И, но Россия переварит и это. И наша какая-то молитвенная собранность, должна быть молитвенная собранность. Господи, яко же веси устрой о мне и о нас, и о России нашей любимой вещь. Мы, Россия сосредотачивается, говоря языком одного хорошо вам известного политического деятеля. Мы всем на свете не сделаем замечания, но наша задача воспитывать своих родных и близких в таком духе, чтобы они так не поступали, как поступают те, кто вызывает у нас раздражение. Следующий звонок. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте. Меня зовут Галина.
Галина, здравствуйте.
Я благодарна очень за ваши молитвы о нас. Обо мне, Галине, дочери Натальи, ДЦП.
Да, я помню, да, мы.
И я очень благодарна Надежде за молитву о нас, которая только что звонила. Ага. А вопрос у меня такой. Вот Господь заклался один раз за нас, а литургия происходит, да, вот литургия, мы каждый раз, значит, на литургии, вы закалываете Господа каждый раз вот на литургии. Это первый вопрос. И второй вопрос. Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Это апостол. А вот так ли нам нужен Ветхий Завет, тем более, вот помните, пророк Елисей, да, дети обозвали его, а потом их по его молитвам съела медведица. Вот я до сих пор читаю Ветхий Завет, и я ужасаюсь. Вот ты пойди, убей. Хотя я читаю не первый год, и уж лет 20 читаю точно. Угу. Спасибо, Господи, батюшка Александр.
Спасибо.
Просим молитв за нас.
Спасибо
вот,
большое.
Чтобы нам ходить в храм, потому что транспорта у нас своего нет. Мы на транспорте передвигаемся, на общественном.
Господи,
спасибо,
Господи,
большое.
Помоги. Все бы было просто с Ветхим Заветом. Ну, вот он, пришел Новый Завет, и значит, Ветхий упразднился, если бы не слова Спасителя. Ни йота не приедет от закона, пока он не исполнится весь. Господь очень часто и книжникам, и фарисеям дает пояснение, опираясь на Ветхий Завет. И значит, ну, я уже не говорю о том, что и пророки, и очень многие... явления в Ветхом Завете прообразуют приход Спасителя. Если бы их там внутри, этих прообразований, зримых знаков прихода Христа, пророчества о нем не было, то и священная история могла бы пойти совершенно иначе. Даже хотя бы в благодарность народу Ветхого Завета за то, что они избрали единого Бога, и за то, что в этой среде постепенно вызревает ожидание прихода Мессии. И, в конце концов, из народа Ветхого Завета приходит Божья Матерь, из народа Ветхого Завета приходят Богоотцы Иоаким и Анна. Вот это уже достаточное основание для того, чтобы Ветхий Завет нам не отрицать, просто поставить его на свое место, место предшественника Нового Завета. И, конечно же, вне Нового Завета Ветхий Завет полностью теряет свой смысл. Что же касается разных сцен жестокости, которые содержатся в Ветхом Завете, их действительно много, и это можно, ну, несколько часов можно потратить просто на то, чтобы это все перечислить. Ведь Ветхий Завет содержит исторические главы, содержит пророческие главы, законодательные главы. Вот устроение народа было тогда таким, что пророкам приходилось порой вести себя так, как мы бы сейчас себе не могли представить, и очень жестко. Народ был настолько груб и сердцем задубел, что требовались очень и очень резкие порой педагогические средства со стороны Бога. Что же касается Нового Завета, то Евангелие явилось как любовь. И вот то, о чем вы спросили, Христос пришел новая жертва. Мы совершаем литургию, руководствуясь словами Спасителя: «Сие творите в мои воспоминания». И именно поэтому подлинное тело и кровь Христова ежедневно в образ Тайной Вечери из хлеба и вина прилагается в подлинное тело и кровь Христова. Это не значит, что мы ежедневно распинаем Спасителя. Это означает, что мы ежедневно выполняем Его завет. «Сия есть кровь моя Нового Завета». Мы тем самым возобновляем через совершение богослужения, через бескровную жертву, Новый Завет с Богом. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Отец Александр. Да. Перед вами была передача тоже про семью. Очень правильно все так говорилось. Но непонятно, почему вот современная наша церковь вот позволяет, ну, столько, ну, ввела поводов для разводов. Там раньше был один, да, и в Библии сказано вот одно. Прелюбодействие, и то это как бы по согласованию. А сейчас...
Извините, по согласованию кого с кем?
А? Ну, между мужем и женой, я имею в виду, если они один простит другого. А сейчас РПЦ столько нам поблажек дала, при которых... И вот когда происходит разрыв, ну, церковного брака, да, потом наша церковь, она вот у второго супруга даже не интересуется. То есть происходит такое, что один супруг разорвал церковный брак, потом он решил создать новый, а желание вообще... Вот
понятно,
второго,
понятно,
предыдущего
понятно.
Супруга вообще не спрашивает, а прочь
понятно,
он был...
Понятно, понятно. Как... А скажите, пожалуйста, я правильно по вашей интонации понимаю, что вы находились в положении одного из таких супругов?
Да, правильно поняли, да.
Да, спасибо. Тогда давайте начнем с простой констатации. Никогда в жизни не говорите РПЦ.
Хорошо.
Да, нужно говорить «Русская православная церковь».
Ну, это просто долго, я
чтобы... Нет, сказал. Не надо, ваш вопрос был достаточно долгим для того, чтобы слово РПЦ не сокращать.
Согласен.
РПЦ, да. Спасибо, отвечаю на этот вопрос. Список канонических оснований для... У нас нет расторжения церковного брака. Никакого расторжения церковного брака не существует. Существует признание его утратившим каноническую силу. К списку новозаветных оснований для такого расторжения брака прибавилось на самом деле еще очень немного других оснований. Ну, например, я вот сейчас сходу не вспомню, но, например, прибавилось дурные заболевания, связанные с заболеванием, передаваемым половым путем у одного из супругов. Значит, ясно, что это заболевание где-то на стороне возникло. Я сходу повторяю, не вспомню другие основания, они наверняка есть, их очень мало. Что же касается того, что мнение другого из супругов не бралось в расчет, то я конкретные обстоятельства не могу, как бы, и, наверное, это было бы не очень хорошо в эфире это комментировать, но коль скоро второй супруг даже не знал о том, что такая процедура развода инициирована, значит, супруги в браке не находились достаточно давно, или ну просто живут так давно раздельно, что и связь друг с другом утратили. В принципе, церковь дает разрешение, признает брак утратившим каноническую силу только в том случае, если один из бывших супругов намеревается вступить в следующий церковный брак, а не просто так вот, вы знаете, вы нас разведите, или, как иногда говорят, развенчайте. Никакого развенчания не существует, не существует. И в этом смысле, если были нарушения этой процедуры, то, что бы там кто из светских людей ни говорил, супруги, даже если они разведены государственно, остаются в церковном браке. То есть признание брака, утратившим каноническую силу, должно происходить в рамках действующей процедуры с исследованием всех этих сюжетов через решение епархиального архиерея или уполномоченных им структур и, конечно, с вовлечением и бывшего супруга, и бывшей супруги. Тут я могу только догадываться о том, была ли эта процедура соблюдена, и если нет, то почему, но ситуация действительно горькая, требуется. Подтвержу лишь то, что церковь не добавляет, как правило, не надо ее в этом упрекать, у нас немало и своих таких проблем, но не скажу, что церковь добавляет и сильно расширяет список канонических оснований для признания брака недействительным. У нас остается пара-тройка минут, друзья дорогие, и мы с вами будем сейчас молиться и поминать о здравии и о упокоении наших братьев и сестер. Давайте помолимся о здравии святейшего патриарха Кирилла, болящего схиархимандрита Илия, протоиерея Александра, президента Владимира, министра обороны Андрея, Дмитрия, Ирина Андрея, Павла, отроковица Александра, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарья, Анастасии, протоиерея Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, воинов, Александра, Тихона, Илии, Тамары с очадами, воинов, Валерия, Павла и всех наших воинов, которые сейчас за нас сражаются, болящие Ольги, Николая, Наталья, Алексея, Андрея, Ирины с очадами, Евгения, Кирилла, Натальи с очадами, Вадима, Татьяны, Ларисы, Ирины, болящей Татьяны, Галины, Алексея, Галины, Валентина, скорбящей Ларисы, воина, Дмитрия, без вести пропавшего, скорбящей Раисы, Ирины, Тимофея, тяжкоболеющей матушки Елены, Ольги, тяжкоболящих Веры и Льва, Татьяны, Евгения, младенца Михаила, болящих Валентины и Евгения, Валентины, Зои, Маргариты, Сергия, Тамары, болящего Виктора и об упокоении. Протоиерея Дмитрия, Антонина, Евдокии, Руфа, Петра, Наталья, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Марии, Якова, Евсевия, Дмитрия, Иоанна, Анны, Таисии, Петра, Феклы, Федора, Фатини, Татьяны, Геннадия, Федора, Татьяны, Александра, Александра, Прохорова, Людмилы, Романаха, Владимира, отрока Арсения, воина Даниила, память его. Год 26 июля. Воинов Михаила, Дионисия, Андрея, Евгения, Александра, убиенного воина Вячеслава, всех погибших наших воинов, Стефана, Илларионы, Надежды, Иоанна, Виктора, Анны, Людмилы, Валентина, Евгения, Валерия, Аркадия, Татьяны, Романа, Александра, Петра, Петра, Ольги, Антонины, Владимира, Екатерины, новоприставленной Галины, Дмитрия, Ирины, Натальи, Михаила, Петра, Софии, Елены, Анны, Марии, Иоанна, Агриппины, Стефана, Ольги, Павла, Екатерины, Вячеслава, Олега. На этом мы завершаем сегодня наше с вами дорогие друзья, общение. С вами был протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма всех скорбящих, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Желаю вам милости Божьих. До встречи.
Алексия, Ольгу, Татьяну, Марию, Ильяна, Спасию, Симову, сестраданий, много различных, не умоляшися, от Бога горной смерти, поругание, телец, прияша, и дерзновение по Господу молитве улучшишься, всего ради к ним с любовью, но заби им, освяти из красотерпцы, глазу покаяния, стенанию народа нашего в Анмите, землю российскую в любви православию утвердите, от медоусловные брани сохраните, мир мирами у Бога и спасите, и душа нашим верию милость.
В эфире Всемирное русское православное вещание Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Антон Павлович Чехов. Мальчики. «Володя приехал!» — крикнул кто-то на дворе. «Володечка, приехали!» — завопила Наталья, вбегая в столовую. «Ах, боже мой!» Вся семья Королевых, с часа на час поджидавшая своего Володю, бросилась к окнам. У подъезда стояли широкие розвальни, и от тройки белых лошадей шел густой туман. Сани были пусты, потому что Володя уже стоял в сенях и красными озявшими пальцами развязывал башлык. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на висках были покрыты инеем. И весь он от головы до ног издавал такой вкусный морозный запах, что, глядя на него, хотелось озябнуть и сказать «Брррр!». Мать и тетка бросились обнимать и целовать его. Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки. Сестры подняли визг, двери скрипели, хлопали. Отец Володя в одной жилетке и с ножницами в руках вбежал в переднюю и закричал испуганно. «А мы-то тебя еще вчера ждали! Хорошо доехал, благополучно, Господи, Боже мой! Да дайте же ему с отцом поздороваться! Что, я не отец, что ли?» «Гав, гав!» — ревел басом милорд, огромный черный пес, стуча хвостом по стенам и по мебели. Все смешалось в один сплошной радостный звук, продолжавшийся минуты две. Когда первый порыв радости прошел, Королевы заметили, что кроме Володи в передней находился еще один маленький человек, окутанный в платки, шали и башлыки, покрытый инеем. Он неподвижно стоял в углу в тени, бросаемой большой лисьей шубой.
«Володечка, а это же кто?» — спросила шепотом мать. «Ах!» — спохватился Володя. «Это честь имею представить мой товарищ Чечевицын, ученик второго класса. Я привез его с собой погостить у нас». «Очень приятно, милости просим», — сказал радостно отец. «Извините, я по-домашнему, без сыртука. Пожалуйте. Наталья, помоги господину Черепицыну раздеться». «Господи, боже мой, да прогоните эту собаку, это наказание!» Немного погодя, Володя и его друг Чечевицын, ошеломленные шумной встречей и все еще розовые от холода, сидели за столом и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои чистые лучи в полоскательной чашке. В комнате было тепло, и мальчики чувствовали, как в их озябших телах, не желая уступать друг другу, щекотались тепло и мороз.
«Ну вот, скоро и Рождество», — говорил нараспев отец, крутя из темно-рыжего табаку папиросу. «А давно ли было лето, и мать плакала тебя провожаючи, ай, ты и приехал. Время, брат, идет быстро. Ахнуть не успеешь, как старость придет. Господин Чибисов, кушайте, прошу вас, не стесняйтесь, у нас попросту». Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша, самой старшей из них было 11 лет, сидели за столом и не отрывали глаз от нового знакомого. Чечевицын был такого же возраста и роста, как Володя, но не так пухлый, бел, а худ, смугл, покрыт веснушками. Волосы у него были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые. Вообще был он очень некрасив, и если бы на нем не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. Он был угрюм, все время молчал и ни разу не улыбнулся. Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это должно быть очень умный и ученый человек. Он о чем-то все время думал и так был занят своими мыслями, что, когда его спрашивали о чем-нибудь, то он вздрагивал, встряхивал головой и просил повторить вопрос. Девочки заметили, что и Володя, всегда веселый и разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался, как будто даже не рад был тому, что приехал домой. Пока сидели за чаем, он обратился к сестрам только раз — да и то с какими-то странными словами. Он указал пальцем на самовар и сказал: «А в Калифорнии вместо чая пьют джин». Он тоже был занят какими-то мыслями, и, судя по тем взглядам, какими он изредка обменивался с другом своим Чечевицыным, мысли у мальчиков были общие. После чая все пошли в детскую, отец и девочки сели за стол и занялись работой, которая была прервана приездом мальчиков. Они делали из разноцветной бумаги цветы и бахрому для елки. Это была увлекательная и шумная работа. Каждый вновь сделанный цветок девочки встречали восторженными криками, даже криками ужаса. Точно этот цветок падал с неба. Папаша тоже восхищался и изредка бросал ножницы на пол, сердясь на них за то, что они тупы. Мамаша вбегала в детскую с очень озабоченным лицом и спрашивала, кто взял мои ножницы. «Опять ты, Иван Николаевич, взял мои ножницы? Господи, боже мой, даже ножниц не дают!» — отвечал плачущим голосом Иван Николаевич. И, откинувшись на спинку стула, принимал позу оскорбленного человека, но через минуту опять восхищался. В предыдущие свои приезды Володя тоже занимался приготовлением для елки или бегал на двор поглядеть, как кучер и пастух делали снеговую гору. Но теперь он и Чечевицын не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и ни разу даже не побывали в конюшне, а сели у окна и стали о чем-то шептаться. Потом они оба вместе раскрыли географический атлас и стали рассматривать какую-то карту. «Сначала в Пермь», — тихо говорил Чечевицын, — «оттуда в Тюмень, потом Томск, потом в Камчатку. Отсюда самоеды перевезут нас на лодках через Берингов пролив». «Вот тебе и Америка. Тут много пушных зверей». «А Калифорния?» — спросил Володя. «Калифорния ниже. Лишь бы в Америку попасть. А Калифорния не с горами. Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом». Чечевицын весь день сторонился девочек и глядел на них из-под лобья. После вечернего чая случилось, что его минут на пять оставили одного с девочками. Неловко было молчать. Он сурово кашлянул, потер правой ладонью левую руку, поглядел угрюмо на Катю и спросил: «Вы читали Майн Рида?»
«Нет, не читала». «Послушайте, вы умеете на коньках кататься?»
Погруженный в свои мысли Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос, а только сильно надул щеки и сделал такой вздох, как будто ему было очень жарко. Он еще раз поднял глаза на Катю и сказал: «Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля, а в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут». Чечевицын грустно улыбнулся и добавил: «А также индейцы нападают на поезда. Но хуже всего это москиты и термиты».
«А что это такое?»
«Это вроде муравчиков, только с крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я?»
«Господин Чечевицын!»
«Нет, я Монтигома, ястребиный коготь, вождь непобедимых!»
Маша, самая маленькая девочка, поглядела на него, потом на окно, за которым уже наступал вечер, и сказала в раздумье: «А нас чечевицу вчера готовили».
Совершенно непонятные слова Чечевицына и то, что он постоянно шептался с Володей, то, что Володя не играл, а все думал о чем-то,
Все это было загадочно и странно. И обе старшие девочки, Катя и Соня, стали зорко следить за мальчиками. Вечером, когда мальчики ложились спать, девочки подкрались к двери и подслушали их разговор. О, что они узнали! Мальчики собирались бежать куда-то в Америку, добывать золото. У них для дороги было уже все готово. Пистолет, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добывания огня, компас и 4 рубля денег. Они узнали, что мальчикам придется пройти пешком несколько тысяч верст, а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, потом добывать золото и слоновую кость, убивать врагов, поступать в морские разбойники, пить джин и, в конце концов, жениться на красавицах и обрабатывать плантации. Володя и Чечевицын говорили, и в увлечении перебивали друг друга. Себя Чечевицын называл при этом так — Монтигома Ястребиный Коготь, а Володю — Бледнолицый Брат Мой. «Ты смотри же, не говори маме», — сказала Катя Соня, отправляясь с ней спать. «Володя привезет нам из Америки золото и слоновой кости. А если ты скажешь маме, то его не пустят». Накануне сочельника Чечевицын целый день рассматривал карту Азии и что-то записывал. А Володя томный, пухлый, как укушенный пчелой, угрюмо ходил по комнатам и ничего не ел. И раз даже в детстве он остановился перед иконой, перекрестился и сказал: «Господи, прости меня грешного! Господи, сохрани мою бедную, несчастную маму!» К вечеру он расплакался. Идя спать, он долго обнимал отца, мать и сестер. Катя и Соня понимали, в чем тут дело. А младшая Маша ничего не понимала, решительно ничего. И только при взгляде на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохом: «Когда пост, няня говорит, надо кушать горох и чечевицу». Рано утром в сочельник Катя и Соня тихо поднялись с постелей и пошли посмотреть, как мальчики будут бежать в Америку. Подкрались к двери. «Так ты не поедешь?» — сердито спрашивал Чечевицын. «Говори, не поедешь?»
«Господи!» — тихо плакал Володь. «Ну как же я поеду? Мне маму жалко!»
«Бледнолицый брат мой, я прошу тебя, поедем!»
«Ты же уверял, что поедешь! Сам меня сманила, как ехать, так вот и струсил!»
«Я не струсила, мне маму жалко!»
«Ты говори, поедешь или нет?»
«Я поеду, только погоди, мне хочется дома пожить!»
«В таком случае я сам поеду, — решил Чечевицын, — и без тебя обойдусь!»
«Но еще тоже хотел охотиться на тигров, сражаться. Когда так, отдай же мои пистоны!»
Володя заплакал так горько, что сестры не выдержали и тоже тихо заплакали. Вступила тишина.
«Так ты не поедешь?» — еще раз спросил Чечевицын.
«Поеду».
«Так одевайся!»
И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку, рычал, как тигр, изображал пароход, бронился, обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные тигровые шкуры. И этот худенький, смуглый мальчик со щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным, замечательным. Это был герой, решительный, неустрашимый человек, и рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле можно было подумать, что это тигр или лев.
Когда девочки вернулись к себе и одевались, Катя с глазами полными слез сказала: «Ах, мне так страшно!» До 2 часов, когда сели обедать, все было тихо, но за обедом вдруг оказалось, что мальчиков нет дома. Послали в людскую, в конюшню, во флигель к приказчику, там их не было. Послали в деревню, и там не нашли. И чай потом тоже пили без мальчиков. А когда садились ужинать, мамаша очень беспокоилась, даже плакала. А ночью опять ходили в деревню, искали, ходили с фонарями на реку. Боже, какая поднялась суматоха! На другой день приезжал урядник, писали в столовой какую-то бумагу, мамаша плакала. Но вот у крыльца остановились розвольни, и от тройки белых лошадей валил пар. «Володя приехал!» — крикнул кто-то на дворе. «Володечка, приехали!» — завопила Наталья, вбегая в столовую. И милорд залаял басом: «Гав, гав!» Оказалось, что мальчиков задержали в городе в гостином дворе. Там они ходили и все спрашивали, где продается порох. Володя как вошел в переднюю, так и зарыдал и бросился матери на шею.
Девочки, дрожа, с ужасом думали о том, что теперь будет. Слышали, как папаша повел Володю Чечевицына к себе в кабинет и долго там говорил с ними. И мамаша тоже говорила и плакала. «Разве это так можно?» — убеждал папаша. «Не дай бог узнает в гимназии, вас исключат. А вам стыдно, господин Чечевицын, нехорошо-с. Вы зачинщик, и, надеюсь, вы будете наказаны вашими родителями. Разве это так можно? Вы где ночевали?» «На вокзале», — гордо ответил Чечевицын. Володя потом лежал, и ему к голове прикладывали полотенце, смоченное в уксусе. Послали куда-то телеграмму, на другой день приехала дама, мать Чечевицына, и увезла своего сына. Когда уезжал Чечевицын, то лицо у него было суровое и надменное, и, прощаясь с девочками, он не сказал ни одного слова, только взял у Кати тетрадку и написал знак памяти. «Монтигома, ястребиный коготь».